Дмитрий Коровников. Курсант Империи 14. Читает Михаил Обухов. Глава 1. «Вот она, красавица», — сказал Кнутов, кивая на обзорный экран. «Станция называется 101 километр. Готовимся к стыковке». Я посмотрел на экран и не сразу понял, где именно там красавица. На фоне черного бархата космоса висело сооружение, похожее на гигантскую консервную банку, в которой за долгие годы приварили еще десяток банок поменьше, пару труб, причальный пирс и антенну, погнутую, судя по всему, еще при прошлом императоре. Обшивка станции была какой-то белой, теперь она имела благородный цвет старого носка. По бортам мигала реклама, заправка. «Прошу прощения», — раздался за спиной голос Ипполита, который по своему обыкновению подкрался бесшумно. «Осмелюсь дать историческую справку. Название 101 километр не имеет отношения к фактическому расстоянию. От столичной планеты данная станция удалена на несколько миллионов километров. Само же выражение восходит к земной истории, к государству под названием СССР, где лицам, ограниченным в правах, запрещалось селиться ближе 100 километров от крупных городов. Таким образом, 101 километр традиционно обозначает место, куда отправляются те, кому не рады в приличном обществе. То есть станция для таких, как мы», — подытожил я. «Я бы не осмелился формулировать столь прямолинейно», — сказал Ипполит, — «но да». Кнутов хмыкнул и повел Фемиду к причальному пирсу. Несмотря на общую обшарпанность, недостатка в клиентуре станция, кажется, не испытывала. Вдоль пирса теснились корабли всех мастей. Пузатые аграрные баржи, сноривший на бортах рыжей пылью чужих полей, побитые жизнью дальнобойные грузовики с гирляндами контейнеров, пара яхт сомнительной биографии и одно судно без опознавательных знаков вовсе, владелец которого, видимо, считал, что скромность украшает. Публика здесь, судя по парковке, собиралась самая разная, и вся она объединялась одним общим качеством, ни у кого не возникало желания задавать друг другу лишние вопросы. Для нас это было идеально. Стыковка прошла мягко. Кнутов вел корабль так, как старый кавалерист ведет лошадь. Без суеты и с легким презрением к тем, кто делает это иначе. Зашипели захваты, лязгнул переходник. Эфемида прилипла к пирсу станции 101 километр. Место, где нам, ограниченным в правах, были официально рады. На выходе случилась короткая дискуссия о том, кто остается за старшего на корабле. Кандидатура определилась быстро и единогласно. «Ипполит», — сказал Кнутов. «Ипполит», — согласился я. «Ипполит», — подтвердили все остальные хором, причем с такой скоростью, что стало понятно. Каждый боялся, что за старшего оставят его, и придется слушать заумные речи робота в одиночестве. «Почту за честь», — поклонился Ипполит, и мне показалось, что в его голосе мелькнула обида. «Осмелюсь лишь заметить, что в мое отсутствие общество лишится квалифицированного консультанта по этикету, истории и... Именно поэтому ты и остаешься», — хмыкнул папа. «Корабль охранять — это почетно». «Охрана имущества Министерства обороны», — поддакнул Толик, — «должность государственной важности». Ипполит выпрямился и принял вид часового у знамени. «Иногда мне кажется, что лесь действует на роботов лучше, чем на людей». Мы вывалились на станцию. Внутри 101 километр выглядел ровно так, как обещал снаружи. Длинная центральная палуба с потолком в разводах от старых протечек, гудящие лампы, половина из которых работала, и запах, фирменный запах всех придорожных станций галактики, смесь машинного масла, жареного лука и чьих-то несбывшихся надежд. Людей, в отличие от кораблей, здесь было немного. Видимо, народ на пирсе не задерживался, только заправлялся, а дальше растекался по узким коридорам в поисках еды и увеселительных мероприятий. «Первым делом», — торопливо объявил Кнутов тоном человека, у которого на все есть план, «заправим Фемиду Интарием, потом все остальное». Тут мне снова пришлось проявить чудеса дипломатии. Проблема заключалась в простой арифметике. Деньги у нас были, причем целое состояние — 10 тысяч рублей. Но лежали они на счету у папы, а по моей легенде наличные хранились у крохи. Если бы мы пошли на заправку прямо сейчас, мне пришлось бы на глазах у Кнутова типа доставать деньги из кармана крохи, в котором не было ничего, кроме самого кармана и крошек от печенья. Развязка с разоблачением, скандалом и разворотом Фемиды обратно к Новой Москве-3 представлялась мне до отвращения живо. «Господин полковник», — сказал я проникновенно, — «вы когда в последний раз ели-то?» Кнутов задумался. «Вчера», — признал он. «А люди?» Я ввел рукой личный состав. «Ваши люди тоже не ели со вчерашнего вечера. Сначала за нами гонялась полиция, потом СБ, потом мы рванули прочь от планеты. На голодный желудок, господин полковник, даже заправлять корабль опасно. Рука дрогнет, цифру не ту наберешь. Васильков. Кроха. Тихо скомандовал я. Кроха повернул к полковнику свое большое честное лицо и посмотрел на него глазами голодного ребенка-переростка. Это было страшное оружие. В этих глазах стояла вся скорбь человечества. Где-то в недрах его живота, как по заказу, заурчало. Звук был такой, словно в три мефемиды провернулся маневровый двигатель. Кнутов держался секунд 10. «Ладно», — сдался он. «Сначала едим, потом топливо, и без фокусов у меня». «Какие фокусы, господин полковник?» — сказал я честно. «Мы же не в цирке». Единственное на станции заведение общепита обнаружилось в конце центральной палубы и встретило нас вывеской, от которой повеяло уютом и отсутствием претензий, от пуза. Буквы были толстые, румяные и сами по себе выглядели сытно. Под вывеской имелась приписка помельче: «Если вы ушли голодным, вы не у нас». Внутри было именно то, что обещала вывеска. Десятка-полтора столов, клеенчатые скатерти в цветочек, гул голосов, звон посуды. За столами сидела публика. Обветренные аграрии с соседних сельскохозяйственных платформ, спорившие о ценах на удобрения, дальнобойщики, евшие молча и основательно, как люди, для которых обед — это работа. И несколько лиц неопределенной профессии, которые при нашем появлении синхронно повернулись к нам, оценили, сделали выводы и вернулись к своим тарелкам. Профессии их я определять не стал. На 101-м километре это считалось дурным тоном. Навстречу нам уже плыл хозяин. Мужчина настолько толстый, что его передвижение по залу напоминало швартовку аграрной баржи. На лице его сияла улыбка человека, который еще не знает, сколько мы собираемся потратить, но уже нас любит. «Гости дорогие», — пророкотал он. «Проходите, садитесь. Кухня работает, все свежее, все горячее». За его спиной материализовались две официантки. Обе были, как бы это сказать, выдающимися женщинами. Причем выдающимися в таких направлениях, что Толик споткнулся о ровный пол. Одна из них окинула взглядом нашу компанию, безошибочно вычислила в ней самого солидного мужчину и подмигнула папе. Папа сделал вид, что рассматривает потолок. Потолок, надо сказать, того не стоил. Асклепия, шедшая рядом с Рычковым, издала короткий звук, похожий на писк перегретого датчика. Кнутов тем временем подошел к стойке и задал хозяину вопрос, который выдавал в нем человека, наученного горьким опытом. «Паленка есть?» «Чего?» — не понял толстяк. «Паленка, фруктовая водка, мадьярская». «Уважаемый», — хозяин развел руками, отчего стал похож на распахнувшийся шкаф. «У нас тут не Венгрия, у нас тут нормальное заведение. Водка есть русская, пшеничная, своя, с местной очисткой. Огурчики соленые имеются, сало. А паленок ваших отродясь не водилось». «Вот и славно», — с явным облегчением сказал Кнутов и пошел к столу. «Я его понимал. После того, как на Калашваре его вместе со всем батальоном усыпили этой самой паленкой, у полковника выработался стойкий условный рефлекс. Некоторые не переносят лактозу. Петр Александрович не переносил венгерскую фруктовую водку. У каждого свои травмы. Мы сдвинули два стола у дальней стены, так, чтобы Кнутов сидел лицом к выходу, потому что полковники, даже подобревшие, лицом к стене не садятся. Едва мы расселись, Кнутов наклонился ко мне и спросил вполголоса: «Васильков, говори честно, сколько у тебя денег? На еду хватит? Главное, на топливо, чтобы хватило. Интерий нынче не дешевый». Я почувствовал прилив вдохновения. В конце концов, на счету у папы лежало целое состояние, а значит, формально я даже не врал. Я просто творчески распределил правду. «Господин полковник», — сказал я громко, чтобы слышал весь стол, а заодно и половина зала, — «никто ни в чем себе не отказывает. Заказывайте, что хотите и сколько хотите. При желании я могу купить всю эту станцию вместе с содержимым». Эффект превзошел ожидания. Хозяин, обладавший, как все рестораторы, абсолютным слухом на подобные фразы, расцвел, развернулся в нашу сторону всем корпусом и пошел на сближение с грацией орбитального лайнера. Так бы сразу и сказали. Он ловко выдернул из подмышки совсем другое меню, толстое, в кожаном переплете, с золотым тиснением. «Это у нас, так сказать, для своих, карта деликатесов. Устрицы из Бетельгейзе 7, мраморная говядина с пастбищ Диметры 3, икра летучих осетров с Каспия, сыры выдержанные, вина коллекционные. Не буду врать, есть бутылочка с самой земли, настоящая». Старые привычки умирают тяжело, а мажорские привычки не умирают вообще. Они просто ждут удобного момента. Я почувствовал, как во мне просыпается прежний Александр Васильков, гроза столичных ресторанов, человек, чьи чаевые официанты вспоминали потом годами. Я заказывал вдохновенно, по памяти, целыми разделами меню. И устрицы, говядину, и икру, и закуски в ассортименте, и водку для личного состава, и вино для души, и почему-то торт. Торт я заказал дважды, на всякий случай. «Гулять так гулять», — крякнул папа. «Прости, Господи, чревоугодие наше», — вскинул глаза в потолок капеллан, но от мраморной говядины не отказался. Официантки начали разносить еду. Стол наполнялся яствами с такой скоростью, словно где-то на кухне прорвало продуктовую магистраль. Та самая официантка, что подмигивала старшему сержанту, обнаружила тенденцию обслуживать именно наш край стола. Причем, наклоняясь над папой, она делала это с такой амплитудой, что Толик дважды промахнулся вилкой мимо собственного рта. «Вам подложить, мужчина?» — ворковала она над Рычковым. «Вы такой основательный, вам надо хорошо питаться». «Угу», — отвечал папа, глядя строго в тарелку. Рядом с ним сидела Асклепия и ухаживала за своим сержантом с методичностью медицинского робота. Подкладывала ему салат, наливала морс, поправляла салфетку. С каждым «вам подложить, мужчина» движения ее становились все более резкими, а глаза разгорались все более тревожным светом. Салфетку она в итоге поправила так, что чуть не сломала папе ключицу. Пока личный состав набрасывался на закуски, я тихо встал и подошел к стойке, за которой хозяин любовно пересчитывал что-то в кассовом терминале. «Любезный», — сказал я вполголоса, — «вопрос деликатный. Где тут у вас можно снять наличные?» «А зачем вам наличные?» — удивился толстяк. «Я и без нал принимаю. Браслет приложили, и все. У нас цивилизация. Не смотрите, что потолок течет». «Я хочу именно снять», — улыбнулся я. «Знаете ли, с детства люблю шуршание купюр». Хозяин посмотрел на меня внимательно. Что-то он для себя решил, потому что кивнул. «Терминал-банкомат на станции 1. На заправке, на самом причальном пирсе. Вы мимо проходили, когда пришвартовались. Старенький, но работает. Других нет. У нас тут не столица. Благодарю», — сказал я и вернулся за стол с легким сердцем. План складывался сам собой, изящный, как вальс. Сидим, едим. На десерте я с папой выскальзываю к заправке. Папа снимает наличные. Мы платим за янтарь, возвращаемся, расплачиваемся в кафе. И Кнутов до конца своих дней пребывает в уверенности, что все это финансировал дядя Корней. Все счастливы, никто не разоблачен. Запомните этот момент. Я тогда искренне считал, что предусмотрел все. Тем временем наше застолье набирало обороты. Водка с местной очисткой оказалась на удивление приличной. Закуски обильными. Языки развязались сами собой. Толик в лицах изображал утреннюю погоню. Как полицейский седан не вписался в поворот. Как Филин орал в мегафон. И как мы уходили проходными дворами на грузовике с надписью «Провиант». «А помните, как господин полковник сказал «держитесь»?» Толик раскраснелся и размахивал вилкой с нанизанным огурцом. «Я думал, все», — отлетался Анатолий Жгутиков. «А он как заложит вираж?» «Петр Александрович, вы где так водить научились? Давайте за это выпьем, а? По-нашему». И Толик потянулся чокаться к полковнику с видом старого боевого товарища. Кнутов посмотрел на него, молча, одним глазом, тем, который настоящий. Искусственный в это время продолжал смотреть в зал, и от этого взгляд полковника приобретал особенную убедительность. Вилка Толика с огурцом плавно изменила траекторию и причалила к его собственной тарелке. «Виноват», — сказал Толик, — «увлекся». «Бывает», — снисходительно ответил Кнутов. Но в целом полковник подобрел. Это было заметно по множеству мелких признаков. Он перестал сидеть так, словно проглотил устав, дважды усмехнулся шуткам, а на третьей рюмке вдруг признал, что угон Фемиды был проведен в целом грамотно, хотя и безобразно. В устах Кнутова это было одновременно выговором и медалью. Личный состав, чутко улавливающий настроение начальства, окончательно расслабился. Неожиданно наша мэри рассказала анекдот, от которого покраснели аграрии за соседним столом. Капеллан пропел что-то духовное. Кроха же методично, как комбайн, убирал все, что появлялось в радиусе его рук, и на лице его было выражение тихого, глубокого счастья. Захмелели все. Я, признаться, тоже. Водка с непривычки на голодный желудок легла хорошо, и мир приобрел приятную округлость. Именно поэтому, когда Кнутов, отодвинув пустую тарелку, поманил меня пальцем, я не сразу сообразил, что наступает самый ответственный момент операции. «Васильков», — сказал полковник, понизив голос, — «наелись, пора и честь знать. Иди оплати топливо, пусть начинают заправку, время-то идет. Деньги у Крохи забери». Он покосился на великана, перед которым возвышалась баррикада пустых тарелок, и добавил. «И вот что. Возьми с собой не Кроху, а старшего сержанта Рычкова. Кроха пусть доедает, а с Рычковым оно надежнее будет». Я мысленно расцеловал полковника в обе щеки, включая искусственный глаз. Он сам, лично, своим приказом решил за меня самую сложную часть плана. «Есть взять Рычкова», — сказал я с горячностью, которую Кнутов, надеюсь, списал на водку. Громче всех приказу обрадовалась Асклепия. Она в этот момент как раз перехватила очередной взгляд пышногрудой официантки, направленный на ее любимого сержанта, взгляд, который без перевода читался как «Заходите еще, мужчина», и потому подскочила со стула, как будто в ней сработала пружина. «Приказ полковника», — пропищала она, ухватывая недовольного папу за рукав, извлекая его из-за стола с силой, неожиданной для ее изящной комплекции. «Виктор Анатольевич, подъем, служба». «Да дай ты хоть компот допить», — ворчал папа, но был неумолимо отбуксирован к выходу. Оставалась последняя деталь. Я подошел к Крохе, наклонился к нему и совершил аккуратное движение рукой возле его кармана. Со стороны это выглядело так, будто я забираю у великана нечто ценное. На самом деле я засунул ему в карман эклер, который прихватил с десертной тарелки. Кроха скосил на меня глаза. Я приложил палец к губам. Кроха, надо отдать ему должное, не моргнула глазом. Только карман его едва заметно потяжелел, а в глазах появилось выражение человека, у которого теперь есть стратегический запас. «Деньги забрал», — отрапортовал я Кнутову через зал, похлопав себя по карману. «Мы быстро, туда и обратно». Кнутов кивнул и потянулся за чаем. Мы вышли из кафе, я, папа и Асклепия, и дверь от пуза закрылась за нами, отрезав гул застолья. На центральной палубе была пустая гулка. Мы шли к причальному пирсу мимо темных витрин закрытых лавок, и я уже предвкушал, как изящно завершится моя комбинация, когда Асклепия открыла огонь. «Я все видела, Виктор Анатольевич», — заявила она своим тоненьким голоском, в котором прорезался металл. И не только потому, что она была роботом. «Чего ты видела?» — насторожился папа. «Все, как она вам подмигивала, как наклонялась. А вы делали вид, что смотрите в потолок. А сами не в потолок смотрели. У меня угол обзора 180 градусов, я все фиксирую». Глаза Асклепии полыхали. «И на что позарились-то? На пятый размер молочных желез? Это надо же! Если вы забыли, Виктор Анатольевич, моя комплектация может быть легко изменена, в том числе и размер груди, на любой, хоть на пятый, хоть на десятый. Нашли, на что обращать внимание». «Да я ничего такого», — отбивался папа, отступая по палубе. «Показалось тебе. Я человек служивый, я на полковника смотрел. 180 градусов. Да говорю же, и пульс у вас учащался. Я медицинский робот, я все вижу». И тут папа, в котором плескалась водка, и который устал отступать, остановился, набрал воздуха и рыкнул так, что в ближайшей витрине дрогнуло стекло. «А ну молчать! Кто в доме хозяин?» Асклепия замолкла на полуслове. Буквально. Звук оборвался, как будто ей выдернули шнур. Повисла тишина, в которой папа сам, кажется, слегка испугался произведенного эффекта. Я, не удержавшись, расхохотался. «Ну, Асклепия», — сказал я, утирая глаза, — «грозный тебе муж достанется, строгий, домострой в чистом виде». Асклепия прильнула ко мне и, привстав, доверительно шепнула на ухо. «Александр Иванович, я аж обомлела. Виктор Анатольевич такой грозный». Ее большие глаза засветились розовым. «Я его теперь еще больше люблю». Логика роботов-медиков — загадка даже для их создателей. Папа между тем приосанился, расправил плечи и, почувствовав себя хозяином положения, начал сторожиться уже на всех подряд. «Чего встали? Идем быстрее, расплатимся за янтарь и назад. А то я их знаю. Кроха с Жгутиковым весь десерт сожрут. И не поморщатся. Там торт остался. Два торта». И он зашагал к пирсу походкой человека, у которого в жизни появились цель и торт. Заправка располагалась прямо на причальном пирсе. Несколько огромных массивных колонок янтаря, кассовая стойка и единственный сотрудник. Робот-заправщик, старый, как сама станция, с табличкой на груди «Меня зовут Гоша». При нашем появлении Гоша ожил, проскрипел сервоприводами и сообщил, что готов к обслуживанию. В углу, рядом с кассой, действительно стоял банкомат. Похоже, он был ровесником Гоши и выглядел так, словно пережил не одно ограбление, причем не все успешные для грабителей. Папа направился прямиком к кассе. «Так», — деловито сказал он, заворачивая рукав и обнажая браслет. «Заправь-ка, дружок, вон тот корабль. Фемида. Полный бак». «Стоп». Я успел перехватить его руку с браслетом в последний момент. «Сержант, не торопитесь». «Это еще почему?» «Потому что нас ищет имперская служба безопасности», ответил я, понизив голос, хотя на пирсе, кроме нас и Гоши, не было ни души. «Они могут отслеживать безналичные транзакции. Любой платеж — это след». Папа посмотрел на меня скептически, как смотрят на молодежь, начитавшуюся шпионских романов. «Навряд ли», — сказал он веско. «Счет у меня военный, от Минобороны. У ИСБ к армейским счетам доступа нет. Промеж ведомств такое не положено».